Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
А я напомню, что каждый четверг именно в это время с 5 до 6 часов в прямом эфире мы говорим на тему, которая уже довольно давно обсуждается на портале. И сегодня, Рубен Валерьевич, о чем мы говорим, я не могу даже догадаться, вы пришли в белой рубашке. Это связано как-то или нет?
Конечно. У нас тема возраст обучения. Как бы есть предложение, вот после этой истории поступления и обучения 9-летней девочки Алисы в МГУ, ну, вызвало немало острых споров на эту тему, что, мол, учиться никогда не рано, а то и никогда не поздно. И получается так, что в данном случае вот воплощение в жизнь теории «учиться никогда не рано», ну, применительно к этому случаю с Алисой, идет как-то со скрипом. И ряд экспертов уже предлагают разумные возрастные границы все-таки устанавливать. Но тут дело не только в законодательных нормах, говорят, а сколько в здравом смысле. Вот у этой безразмерной шкалы на сегодня есть другой полюс, великовозрастный. То есть поступать в ВУЗ, получается, могут все желающие, удовлетворяя, ну, конкретным требованиям, в том числе и на бюджетные места, потому что все имеют право на это образование. Ну, да. Если в Советском Союзе, если тебе уже 35, то ты не поступишь, то сейчас как бы 35 – это возраст поступления в аспирантуру, и там 45 – в докторантуру. Это как бы, ну, стать ученым, ну, учиться на ученого, извините, возраст как-то ограничен, хотя странно. А вот получить высшее образование, ну, это пожалуйста. Вот у молодых людей, которые не попали на бюджет из-за великовозрастного претендента, ну, там пойдет какой-нибудь там, ну, мужчина, там, 72-летний, да,
и
займет. Давайте разбираться как раз в этом. Вот каким айтишником, например, человек станет 72, ну, если он только компьютер только что освоил? Или, ну, я не знаю, вот, ну, Моцарт, понятно, да, вот как-то музыка все-таки такая история, ну, более-менее для меня понятна. Или математика. То есть точная наука. Да? Там человек, может, 8 лет, он с этими цифрами разбирается лучше, чем калькулятор. Или там Моцарт в нотах. Там,
Моцарт 7 лет уже писал там симфонию. Вы что, советуете окончить 11 классов, поступать в консерваторию?
Вопрос,
а потом пишите.
Нет,
да?
Вопрос в таланте. Понимаете, если как бы он реализовывается, начиная с 8 лет, и там не требуется опыта. В данном случае, вот, может быть, какая-то ошибочная история с поступлением девочки Алисы именно на психфак, потому что, ну, какой-то жизненный опыт для психолога должен быть. Это не математик, не музыкант, мне так кажется.
Это вообще непонятно что.
Ну, как вы слушаете, станет известным психологом-сексологом. Но я что-то не очень понимаю, как это можно.
Почему именно сексологом? Куда вас тянет, Рубен Валерьевич?
Ну, например.
Ну, у вас какие-то примеры. Там среди 150 психологов вы выбрали именно сексолога.
Хорошо, семейный психолог. Как разбираться там во взаимоотношениях мужчины и женщины, проживших в браке 15 лет.
Вот я смотрю, вы в белой рубашке.
15, да, белая рубашка.
На свидание потом?
Не, на самом деле просто не было другой чистой. Поэтому надел белый. Знаете, что такое сухая стирка?
Знаю, конечно.
Да, вот из кучи грязного белья выбрать самое чистое. Самое чистое было белое.
Да.
Вот. Не, кстати, это
тема для отдельной передачи.
Это тема отдельной передачи, потому что сломалась стиральная машинка. Вот, вот о чем, собственно, речь. Да, возвращаясь к возрасту. Ну, вот почему бы и нет по поводу того, чтобы установить какой-то законодательный барьер. Там,
зачем?
Ну, да, вот мы сейчас и поймем. Вот,
ну, не с 12
действительно, лет. Действительно, есть масса примеров, ну, как мы с вами их уже привели, блестящих специалистов, ученых, или вот во всех странах и во все времена, ну, смельчаки находятся, которые бросают вызов в системе, даже если там есть ограничения. Ну, там Лев Ландау, да, математик, Павел Коноплев, Анжела и Диана Князева, Ника Турбина. Про каждую можно, кстати, рассказать.
Да я вам проживу, расскажу про Перельмана, знаете, который от миллиона там, долларов отказался, да, за теорему, которую там открыл.
Да.
Он, оказывается, когда ему было 6 лет, он решил задачу для второго курса университета. В 6 лет он уже решал эти задачи.
Здесь не нужен опыт.
Видите, однако здесь он прошел всю школу.
Да. Вот это если про молодых говорить, а если про более возрастных. Вот немка Рут Альман, мать троих детей, бабушка 10 внуков, в 80 лет получила степень магистра биологии. В 92 года китаец один там Тянь Сунь поступил в институт этой китайской литературы при университете науки и технологий. А в 16-м году на первый курс Техасского колледжа поступил 82-летний дедушка Рене Нейра и его 18-летняя внучка Мелани. Вот они вместе там учились. Он экономику изучал, а девушка свободное искусство. Ну, как бы здорово. Ну, то есть,
слушай,
получается.
Я вообще еще могу привести пример, что одна 91-летняя голландка сдала экзамен на знание лаосского языка. Когда спросили, зачем вам это? Она говорит, всю жизнь я хотела выучить лаосский язык. Время нашлось только после 80. Почему нет?
Да, почему нет? Если не бюджетное место.
Да.
То есть, если,
вот это
если
очень
да,
важно.
Если ты приходишь, ну, слушай,
это хобби.
Хочешь получить образование, там, да, ну, как, может быть, в течение всей жизни не было возможности. То мировые войны, то пандемия, то ликвидация аварии где-нибудь, техногенные катастрофы, рождение там 5 детей и 10 внуков. Потом, слушайте, ну, надо оставить о себе просто заметку в Википедии, что закончил такой-то вуз и как самый пожилой человек. Ну, почему бы и нет? Ну, другое дело, что, может быть, на бюджетное место не имеет смысла, потому что что такое бюджетное место для вуза, если я правильно понимаю, что государство вкладывает деньги в талантливого студента, понимая, что он дальше принесет пользу
народу
хозяйству. Девочка 82 года вряд ли принесет пользу в ближайшие 5 лет после окончания вуза.
Почему?
Ну, как бы по физическим, физиологическим причинам, на мой взгляд. Ну, у нас сегодня эксперты будут в студии, поэтому мы поговорим, может быть, я ошибаюсь.
Всегда нужно оставлять место для сомнений.
Конечно, конечно. Вот эксперты говорят о планке в 14-15 лет обязательном предоставлении. Ну, это для поступления в вуз. Ну, то есть, вот не раньше, там, не в 8, там, не в 9, да, а в 14-15 лет обязательное предоставление так называемого портфолио с рекомендациями. И метапредметные результаты, ну, то есть личностные метапредметные результаты, которые предусмотрены стандартом, но они вот просто не учитываются при поступлении обычно. И эти и другие вот, предложенные экспертным сообществом ограничения предлагается утвердить посредством соответствующего закона. Так вот, вопрос к слушателям. К тем, у кого внуки, которым 8, 9, там, 10, которые готовы поступать в университет, и непосредственно к слушателям, которым уже 65+. А вы как думаете, нужен документ, который ограничит вас в поступлении в вуз или ограничит ваших внуков в поступлении в вуз? Или все-таки, да, ради бога, если родители не ребенок захочет в 8 лет, а если родители захотят, чтобы он учился?
А эта девочка, она же захотела сама поступать.
Ну,
у нее было желание, как я считал.
Конечно, было желание.
Не против ее воли.
В 8 лет, оно, знаете как, у тебя есть желание, конечно. Ну, ты же хочешь поступать в вуз? Папа сказал или мама сказала. Конечно, хочу поступать в вуз. Это тебе не про мороженое спросить, да? Это тебе как бы, хочешь ли ты? И строгим взглядом посмотрели. Вот. На взрослого человека я понимаю, да, хочешь ли ты поступить? Ну, как бы там сидит пенсионер, думает, а почему нет? Ну, то есть, если есть возможность.
Сейчас молодых людей никуда не хотят сейчас поступать, вы знаете, вот я вам искренне скажу, вообще ничего не хотят.
Ну...
Хотят, чтобы папа самого их кормили.
Почему? Они хотят зарабатывать только блогерством.
Да, и большие деньги сразу.
Такая, знаете, ну, как раньше называли бездельник, сейчас блогер.
Да,
ну,
да,
на визитке
да,
можно
да,
написать. Да. Тут, кстати, вот вчера вышла моя очередная серия для Федеральной палаты адвокатов программы «Наша марка», если кто-то смотрит. Тут как раз мы обсуждали тему образования. Только не образование, как мы сейчас обсуждаем, а повышение квалификации среди адвокатов. Ну, то есть, довольно такая сложная тема. Адвокат должен повышать свою квалификацию. И очень много народу, которые пытаются эту квалификацию ему повысить. И я пару раз тройку тоже натыкался. Думаю, ну, хочется повысить свою квалификацию в какой-то сфере. Приходишь, а там тебе ничего не повысят. Тебе дают какие-то основы. А взамен предлагают, дай денег, и мы тебе дадим сертификат, что там что-то повысил. Но это отдельная история, может, мы ее как-нибудь отдельно обсудим. Так вот.
Давайте еще раз вопрос
закончим. Да, надо ли ограничивать планку возраста обучения в вузах, как снизу, так и сверху. Нужен такой документ или закон, или не нужен? Ну, не заряжен ли мы таким образом потенциальных вот этих Моцартов или Хачатуряна, который бросил физмат факультета МГУ, чтобы детскую мечту заняться музыкой пополнить? Вот такой вопрос. И вы, кто нас сейчас слушает, вы готовы свои 65+, например, или если вам чуть больше 10 поступать в университет, или нет, и почему?
Давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
«Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вон, Робин Валерьевич, когда великому шахматисту Бобби Фишеру было 12 лет, ему попался учебник по квантовой физике. Не читали, кстати, учебник по квантовой физике, нет?
Нет, не приходилось.
Он просто скучно был, он стал листать и запомнил там все формулы. Он потом говорил, я все запомнил, просто я не понял, о чем это вообще на самом деле. Но повторять мог все, скрупулезно, все там до последней там запятой.
Я материалы дела могу уголовного или гражданского запомнить. Причем не важно, мое это или нет, просмотрел там и запомнил.
Не надо, не надо. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире за 6 часов вечера, 728-7703, код 8495. С нами на связи уход первый на сегодня эксперт, и это у нас...
Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель общероссийского общественного движения «Образование для всех». Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот обсуждаем тему науки или учению «Все возрасты покорны». Вот есть предложение, мы слышали, на законодательном уровне ввести заградительные условия для поступления в ВУЗ. Возраст 14-15 лет, нижний порог, там портфолио с рекомендациями, метапредметные результаты. Надо ли в каких-то случаях ограничивать доступ к высшему образованию? На сегодняшний день, в отличие от Советского Союза, ведь нет таких ограничений.
Вы знаете, я начну с того, что, понимая, что ваша программа называется «Де Юре», выскажу мысль спорную. Депутат не должен уподобляться осьминогу, который выпускает черную или синюю жидкость в ответ на любое раздражение. Да, вот есть конкретный случай, по поводу которого идет дискуссия. Я скажу больше. Занимаясь образовательным законодательством так долго, как в политике обычно не живут, я остаюсь при убеждении, что главными в образовательных отношениях остаются не юридические, а нравственно-психологические. Это было вступление, а теперь по делу. Ну, конечно, даже при существующем законодательстве можно было девочку, про которую так или иначе идет речь, не пустить в университет. А наверняка есть показатели по физкультуре, которых невозможно достичь в ее возрасте. Наверняка есть те самые личностные результаты, которые, правда, в стандарте толком не сформулированы, по которым можно было не пустить девочку в университет. Но самый-то главный вопрос совершенно в другом, с моей точки зрения. Это вопрос о том, как помочь этой девочке выбрать правильную траекторию.
Да.
При этом, чтобы она не сорвалась и не разделила судьбу многих гениальных детей, которые потом стали самыми обычными гражданами своих стран. И вот я хотел бы напомнить, что мама девочки говорит, что она сейчас осваивает учебник Фихтенгольца по математике. Я гуманитарий, поэтому уверен, что мне, скорее всего, Фихтенгольц был бы, по крайней мере, сейчас точно не по зубам. Вот точно так же, как и большинству, я думаю, наших радиослушателей. То, что она осваивает Фихтенгольца, не очень удивительно. Действительно, есть области, в которых гениальность проявляется достаточно рано. Хотя не всегда.
Да, ну математика, музыка, да.
Шахматы, музыка, совершенно верно. Правда, говорят, что Моцарт, когда его избрали академиком в 13, по-моему, лет, сказал: папа, теперь, когда я академик, можно я пойду погуляю? Это вопрос о других составляющих развития личности. Но я не припомню ни одного гениального философа, гениального психолога или гениального историка в детстве или ранней юности. Потому что здесь для того, чтобы оставить свой след, помимо блестящих способностей, требуется еще такая штука, которая, как выясняется, малозаменима – это жизненный опыт.
Да.
Олег Николаевич, поэтому... извините, ради бога...
Мне осталась одна фраза.
Да.
Поэтому я бы на месте родителей, педагогов, собрался вместе и пообсуждал бы, как на самом деле правильно помочь этой девочке, чтобы не затормозить ее развитие и не дать ей сорваться. Может быть, например, перевести на математический факультет. Я не думаю, что нам нужно по любому поводу вносить изменения в закон.
Олег Николаевич, я когда иногда слушаю ваших коллег-депутатов Госдумы, у меня возникает такое мнение, что они не то что высшее образование, они даже среднего образования не имеют. У вас нет такого ощущения иногда?
Вы знаете, а чем депутаты отличаются от обычных граждан? У нас очень многие граждане, получив высшее образование, утрачивают среднее. Ну, например, каждый третий думает, что Солнце – это спутник Земли.
Да,
30% думают, что гены содержат только геномодифицированные растения. 44% по опросу думают, что вся радиоактивность на Земле искусственного происхождения. И так далее, и так далее. В этом смысле... Что происходит с народом, с системой образования, то происходит и с депутатами Государственной Думы, конечно, куда же. Жить в обществе, быть свободным от общества в Государственной Думе невозможно.
Олег Николаевич, вот трудно с вами не согласиться по поводу вот вашего высказывания по определению направления. Наверное, может быть, имеет смысл как-то урегулировать это... все-таки на законодательном уровне, чтобы решения о приеме в ВУЗ, в общем-то, принимали не только родители, ведь это родители выбрали в данном случае психологический факультет. И если бы право принятия решения было бы в том числе за педагогами, которые бы сказали, нет, сюда нет, вот на математику, пожалуйста, а вот сюда нельзя, тогда и проблем бы не было. А только родители просто добились бюджетного места, и сказали, будет психологом, но ведь девочку даже никто не спросил, она, наверное, и понятия не имеет, что это за наука такая, но только выучила определение.
Конечно, по нашему законодательству вообще все-таки за ребенка отвечают прежде всего родители. И одна из версий возможных, да, чтобы в таких случаях собиралась психолого-педагогическая комиссия, да, и с участием вузовских преподавателей выносила какие-нибудь рекомендации. Но я думаю, что решение все равно должно по смыслу нашего законодательства приниматься родителями с учетом этих самых рекомендаций. Повторяю, самое главное, на мой взгляд, думать не об амбициях каких-то, а о ребенке и о ее судьбе.
Спасибо большое.
Олег Смолин был у нас в эфире, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Я вот когда недавно слушал одного депутата, я был потрясен, когда он сказал, и наконец, сказал он с умным видом, третья альтернатива – это Айселдубль. Альтернатива же – это либо это, либо это. Какая может быть третья альтернатива? Но он говорил очень серьезно, с достоинством, он нес на себе груз государственной ответственности.
Ну, бывает. Если человек хороший, талантливый военный, не обязательно он должен быть мастером там, в русском языке или в эпистолярном жанре. Зато он хороший тактик.
Тогда не выступай, пожалуйста. Или пиши заранее и спрошу своих помощников.
Ну, не позорься. Иногда же бывает так. Вышел на трибуну, спросили что-нибудь, он сказал.
Зачем?
Вот. Другое дело, что это не означает, что человек плохо пишет законы, которые касаются, допустим, обороны. Ну, то есть здесь не будем критиковать депутатов, потому что, ну, вот такой у нас такой закон, как мы их выбираем.
А кто их критиковал-то? Их никто не критиковал.
Вы их критикуете, Роман.
Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Я говорил о факте, что такое есть. Так, давайте напомним вопрос для слушателей. О чем мы, собственно говоря, говорим?
Мы говорим об образовании. И не имеет ли смысла на законодательном уровне как-то установить барьер снизу для поступления в ВУЗ? Ну, там, допустим, ограничить, что не раньше, чем 14 или 15 лет с ограничениями. И сверху. Ну, то есть 65 плюс нельзя, или там 70 нельзя. Ну, там на бюджетные места. Ну, вот об этом мы и говорим.
728-7703, 728-7703, код 84. 95 – это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Второй эксперт выходит с нами на связь, и это...
Виктор Болотов, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования Высшей школы экономики. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами не первый раз в эфире, и мы всегда... торжественно представляем вас еще и как экс-заместителя министра образования. Кто, как не вы, должны нам ответить на вопрос. У нас законодательно не определен барьер поступления в ВУЗ. Вот нашумевшая история с девочкой Алисой, которая почему-то выбрала психфак, хотя могла выиграть какой-то другой. А закон не устанавливает планки. Имеет ли смысл установить планку как снизу, так и сверху? Ну, я имею в виду для людей пожилого возраста уже.
Ну, давайте говорить так. Сначала решим вопрос про аттестат, когда ребенок может получить аттестат. Я считаю, что школьный аттестат. Я считаю, что устанавливать нижнюю планку для получения аттестата бессмысленно. И в закон законе образования у нас написано, что поступать может человек вузы, имеющий школьный аттестат. Поэтому никаких нарушений законов при поступлении этой девочки не было. Теперь нужно ли это делать? На мой взгляд, нет, не нужно. У нас есть масса примеров, когда ребята завершали школу, и в 14 лет, а потом поступали в вузы, успешно учились там. И вполне допускаю, что могут быть и младшие ребята. Другое дело, что вот что надо было бы прописать в законе, что дети, которые поступают до... Тут надо формулировку искать. Поступать не только при наличии аттестата, но и по итогам собеседования и поступают на индивидуальные образовательные программы.
Ну, не везде они есть, видимо, их надо как-то придумывать под конкретных детей.
Безусловно, но это уже проблема вуза, извините.
Ну, в общем, об этом мы сейчас говорили с первым экспертом, с Олегом Смолиным, да, который тоже предложил, что тема принятия решения для поступления в вуз, она должна быть приоритетной для руководства вуза, для преподавателей, а не для родителей, которые хотят.
Это абсолютно с этим согласен. По этому случаю, который мы обсуждаем, я не думаю, что ребенок в таком возрасте... Ну, для этого нужно, на самом деле, собеседование с ребенком. Адекватно воспринимает все понятия, которые даются на психологии на первом курсе. Просто возрастная психология говорит о том, что рано ребенку изучать определенные темы.
Ну да. Тут трудно не согласиться. Спасибо вам, Виктор Александрович. Спасибо. Да, я напомню, у нас в эфире был Виктор Болотов, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования Высшей школы экономики, экс-заместитель министра образования России, экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Видите, как мнение двух наших экспертов совпадает. Все-таки вуз должен принимать решение, куда поступать ребенку, а не родители, которые реализуют свое, может быть, нереализованное детское желание.
А хорошо, что у меня дети и внучки такие среднеразвитые, что не стоит вопрос, чтобы они там уже в 9 лет там заканчивали вуз какой-нибудь. Ну, слава богу, что они нормальные, понимаете? А у вас нет такого ощущения, что у вас все хорошо с детьми? Они... Вот сыну вашему сколько лет?
Которому?
Младшему.
12.
Ну, мог бы сейчас заканчивать вуз... И что?
Мог бы. Знаете, я вам еще скажу. Мог бы, если бы я захотел. Ой, то есть, если бы я его заставлял, там, нанимал там, репетиторов, начиная с детства, просто его там мучил, чтобы у него глаз дергался.
Зачем? Тогда, вы лишаете тогда, детства, да. Вообще
никакого детства? Я как раз говорю о том, что я не хотел его лишать детства. То есть, я считал, что, ну, как бы, спорта больше. Если каникулы, то каникулы. Если выходной день, то выходной день. Да? А так, если поставить себе целью, начиная там, с какого-нибудь там, двухлетнего возраста там, ребенка приучать к каким-то наукам, он просто по-другому не будет воспринимать реальность. Да? Он просто по-другому не живет. Но это как с религией. То есть, если одна религия, там, христианство, допустим, да, то человек начинает верить там, в Христа, ему Евангелие читают. Вот. А если ислам, то это как ну, другая религия. Он, соответственно, будет там, к 18 годам по-другому будет мир воспринимать. Или там кришнаит, или еще что-то такое. Так и здесь. Если задаться целью... Я, кстати, учился, когда в военном училище. У нас был один курсант в моем взводе. Рассказывал историю. Он КМС по боксу. А мама очень хотела, чтобы он занимался скрипкой. Ну, я отдала его на скрипку. А он не хотел скрипкой заниматься. И он договорился со своим одноклассником. Они вместе ходили на бокс. Он брал скрипку из дома, выходил с ней из дома, шел на скрипку, приходил к приятелю, брал там перчатки, форму, которая там была у его приятеля, хранилась, и шли на бокс. Я говорю, ну и как у тебя обучение скрипки? Он говорит, скрипка почему-то не шла. А вот в боксе, вот до КМСа. Вот это его желание было. А у мамы было желание, чтобы он скрипкой занимался. Если он не понимал, а чего у него руки дрожат, почему он смычок не может нормально держать.
Так я знаю другую трагическую историю. Когда я в Петербург в 1904 году приехал 14-летний гимназист, который попросил, чтобы его сделали академиком. Он явился к Академии наук, ему сказали, на каком основании, юноша, вы хотите быть академиком? Он сказал, я могу просто вам сказать, какой день недели бы в таком-то году такого-то числа. Он говорит, ну там, ну, допустим, там 614 год, 9 июня, он говорит, суббота. Я все правильно, так проверяй, ну, называй, просто понедельник, вторник, четверг, пятница, любой день. Не приняли, пошел, повесился. Ой. Понимаете? Да.
Ну, так просто, наверное, не смог объяснить практическое применение своей...
Ну, это другой вопрос,
вы
понимаете? Да. А куда... ведь, на самом деле, уникальный человек, да?
Да, ну, надо просто...
У нас было 9 июня 1217 года, была суббота. Суббота?
Ну, и чего?
Ничего, ну, уникальный человек. Они сделали...
Нет, уникальный, академ... уникальный, да, как бы другой...
Загубили, загубили
академию. А он куда пришел поступать?
В Академию Петербургскую. Не поступать, он пришел, чтобы сразу сделали академию.
А, сразу академию? Да. Ну, слушайте, он мог прийти, там, сказать, дайте мне звание олимпийского чемпиона. Ну, я прыгаю выше всех. Ну, ты сначала на Олимпиаде выступишь для смеха.
У академиков уникальные знания, говорил он. У меня тоже уникальные знания.
Ну, общем, понятно, что
загубили
там,
юношу.
Там что-то с головой было.
728-7703, код 8495. Третий на сегодня эксперт с нами уходит на связь. И Рубен Валерьевич сейчас вам скажет, кто это.
Это Виктор Панин, руководитель Общества защиты прав потребителей и образовательных услуг. Виктор Викторович, здравствуйте.
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 Обсуждаем тему ограничения законодательного возраста поступления в вузы. Вот школы для одаренных детей, они... Вот об этом или это просто элитные коммерческие гимназии? Вот не должно ли государство как-то вот с детства вести таких детей, чтобы потом не было каких-то скандалов, что ребенок талантливый и цифры запоминает, а его на психологический факультет родители отдают?
Вы знаете, у меня своя точка зрения есть на этот счет. Я вообще считаю, что изначально все дети у нас одаренные и талантливые. И делить их на одаренных и неодаренных государство не должно абсолютно. Да? Это порочная практика. В противном случае мы так далеко можем с вами зайти и дойти. И я, честно говоря, не понимаю до сих пор вот этого деления и не приемлю. И считаю, что даже министерские наши чиновники, которые должны заниматься... в целом развитием образования в государстве, они порочную практику вводят, вводя вот эти термины, одаренные, неодаренные и так далее.
Но, тем не менее, я, например, ну, точно неодаренный футболист. Ну, вот точно, точно могу сказать, да, а в школе вот и по мячу не мог попасть нормально, да, а кто-то у нас...
А в России вообще очень мало одаренных футболистов, тут нечем хвастаться.
Ну, нет, кто-то по мячу попадал, и неплохо, понимаете, в чем дело-то? Поэтому я думаю, что все-таки есть у кого-то дар к футболу, а у кого-то к юриспруденции.
Ну, если мы говорим узконаправленно, то, безусловно, какие-то одаренности в конкретных направлениях есть, но если мы говорим в целом про систему образования, то здесь не нужно сужать, не нужно замыкаться на каких-то отдельных областях и говорить, что вот одарен, допустим, ну, например, в сфере балета, а кто-то в сфере музыкальной, там, скрипкой, как вот вы приводили пример недавно.
Но вот, вспоминая Дидро, философа, да, он сказал, гении падают с неба. И на один раз, когда гений встречает ворота дворца, приходится 100 тысяч случаев, когда он падает мимо. Ну, то есть, как бы, все-таки дети рождаются, но 100 тысяч раз они не попадают туда, куда надо.
Ну, мы сейчас не про гениев говорим, еще раз подчеркну, мы говорим про систему образования, которая в усреднённом формате должна предоставлять качественное образование для всех, вне зависимости от талантов каких-то в отдельных направлениях, ну и каких-то социальных, допустим, возможностей, наличия денежных средств у семьи или их отсутствия. Мы говорим о равных возможностях, о том социальном лифте, роль которой, функцию которой главную выполняет система образования в любом нормальном развитом обществе.
Нет, ну с этим понятно, с системой образования. Мы говорим не про всю систему, а про ограничение поступления по возрасту. Ну, то есть, вот девочка 8 лет поступает там куда-то, да. Вот у нас два эксперта, которые сейчас выступали в программе, да, они оба согласились с тем, что приоритетным для принятия решения все-таки должен быть вуз. Не родители, которые сказали, вот она девочка талантливая, вот у нее есть аттестат, по закону имеет право. А вуз должен сказать, ну, а, пожалуйста, на математику, на музыку, пожалуйста, а вот к нам нет.
Ну, ведь он и сейчас мог сказать, и Московский государственный университет, куда поступила вот девушка, которая, наверное, является в качестве примером для обсуждения, да, мы имеем в виду Теплякову, да?
Да.
Вот этот пример обсуждает, я правильно понимаю?
Да, но они не могли сказать нет, вот в чем дело, нет законодательного ограничения. Нет обязательного собеседования.
Нет законодательного обязательства. Вот,
да, мы про это и говорим.
Ну а для чего тогда вводить ограничения? Никогда никакими запретами ситуацию, любую ситуацию решить вот только запретами не получалось ни в одной области, уж тем более в сфере образования. У нас есть всегда правила из исключений, вернее, исключения из правил. И, безусловно, будут такие дети, они существуют, которые будут выделяться. Не будем говорить про одаренность, неодаренность, а просто будем говорить про возможности конкретного индивидуума, да. Вот, но сколько их таких детей, сколько таких людей в массе своей, да, на 100 тысяч, там, на, не знаю, на миллион человек, да, там, один там, или два, это исключение из правил. И ради этого исключения менять законодательство, вводить какие-то ограничения, я считаю, абсолютно бессмысленная затея.
Понятно ваше мнение. Значит, ну, ничего не меняем, потому что, собственно, да, этот казусный случай, ну, он как-то требует казусного разрешения.
Абсолютно верно.
Спасибо большое. Напомню, у нас был Виктор Панин в эфире, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Слушайте, а почему не делать как в Китае же? В Китае целая программа. Там выявляют с 1 по 3 класс очень талантливых детей, забирают от родителей, отвозят в какую-то одну школу, и там их уже обучают отдельно. Просто школа для очень одаренных людей.
Это похоже на сарацинов тоже, да, там взяли, да, отобрали, да, у кого-то и подготовили воинов.
На... Не, ну, а у нас тоже такие, как это, Алиса 8-летняя, сделать одну школу где-нибудь, я не знаю, там, в Подмосковье, в Реутове, например, там, пусть они там учатся, почему нет?
А кто будет определять-то? Они одаренные или нет?
У нас всегда найдутся люди, которые будут определять.
Ну, вот и найдутся люди.
Вы в это не верите, что ли?
Найдутся коррупционеры. А давайте пристроим школу одаренных детей, даже если ребенок не одаренный. Давайте про одаренных в качестве примеров. То есть, если на них не обратить внимание там, на государственном уровне, да, или как бы не придать значения этому вопросу, ну, раз уж мы говорим, что рождаются гении там, один на миллион, надо его как-то умудриться разглядеть. Вот Кристиан Хайнекен такой был, 6 февраля родился, 1721 года, в семье архитектора. Малыш, ему года не было, он буквально схватывал все на лету и каждое услышанное слово повторял. К 10 месяцам он цитировал уже 5 первых книг Библии, к 2 годам он уже все факты библейской истории знал, к 3 годам он уже изучал там, географию, биологию, математику там, и прочее, на латыни говорил, на французском языке, а вот здоровье было не очень, ну, видимо, в связи с тем, что он там как-то... Вот, ну, ученые там, если их можно назвать ученые, ну, 18 век, да, там он страдал какой-то каким-то заболеванием. В последние месяцы жизни болезненно воспринимал громкие звуки, все просил, чтобы его переодели. А когда ему 4 года было, он умер со словами: «Боже Иисусе, забери мой дух». Это же...
Жуткую историю вы рассказали, мальчик, это же просто для романа.
Мальчик прошел, да, смотрите, да, для фильма, за 4 года до последнего, да, и как бы там последние слова были довольно... Ну, их разбирать нужно, как притчу Иисусову. Ну, про Моцарта мы с вами говорили, да, там, что он там 12 лет академик.
А вы, извините, вот, а вы когда услышали эту историю, вы как-то подумали, какие бы вы хотели, чтобы ваши последние слова были?
Что же мы все время про последние слова сегодня? Ну, да? Мы еще в эфир не вошли, вы мне уже про последние слова, эпитафию какую-то. Прекратите. Наслушайтесь тут новостей про коронавирус. Не дождетесь, как говорится. Давайте дальше, про гениев.
Да, давайте вот. Четвертого эксперта послушаем. Да, она ждет, а то...
Машите руками, а то же я не вижу.
728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Четвертый эксперт с нами выходит на связь, и это у нас...
Константин Зискин, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова, кандидат педагогических наук. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно? Нормально?
Да, вас отлично слышно. Вот мы говорим про ограничение возраста для поступления в вузы. Ну, ваш вуз вот отличился не так давно, вот эта история известная, да, когда вся страна дискутирует, что маленький ребенок поступил на психфак, и вот все думают, как бы ограничить теперь возраст законодательно. А мы еще эту тему подняли, ограничение не только снизу, ну, то есть малолетнего возраста, но и сверху. Как, по вашему мнению, ограничить нужно, там, 14-15 лет до поступления, допустим, или там 65+, ну, как вот люди, которые уже, ну, в возрасте, как они будут осваивать курс, да и зачем, ну, если их принимать в вуз? Сейчас же тоже нет ограничений.
Ну, вы знаете, на самом деле, вообще с университетами, поскольку они существуют уже почти там 1000 лет, то, соответственно, там было много разного интересного. И в 7 лет принимали в университет в средние века и так далее. То есть всякое бывало, скажем так. Вот. И в этой связи, ну, конечно, университет устроен таким образом, что, наверное, даже 14-летним детишкам там, конечно, будет немножко странно и неуютно. Другое дело, что, может быть, для них там какие-то группы организовывают специальные и так далее, но, конечно, тут даже не вопрос программы. Вполне может быть, даже технически программу как-то и можно освоить, а уж тем более, если брать какие-нибудь не наши вузы, а какие-нибудь другие, да, то там, в общем, все проще, скажем так. Здесь вопрос скорее психологический, то есть что эти ребята, ну, как бы они себя будут чувствовать, ну, знаете, как у тебя там 18-летний будет сидеть в первом классе, да, ну, как-то, ну, несерьезно, что ли. Вот, поэтому мне кажется, что я бы законодательно скорее не ограничивал всю эту историю. Но здесь надо просто какую-то голову иметь тем, кто принимает вузы, я уж не говорю о тех, кто поступает, да, но тем, кто принимает вузы, надо иметь просто вот ну, какой-то здравый смысл. Я бы сказал, наверное, так. А если говорить ограничениях сверху, вот здесь как раз все с точностью наоборот. То есть это, на самом деле, вот как бы в развитых странах, это прям такая даже фишка большая, что люди, уйдя на пенсию, начинают получать какое-то второе высшее для того, чтобы, ну, во-первых, не сидеть сложа руки, а во-вторых, ну, как бы развиваться. Они очень любознательные люди с возрастом становятся.
Я тут две недели назад познакомился с одной дамой, которая поступила в престижный вуз в Москве, а ей 60. Она говорит, ну, я самая молодая там студентка, в кавычках, да, потому что всем там от 18 там, до 25, а мне 60. Я говорю, ну, а зачем? Она говорит, ой, так интересно с молодыми людьми общаться, да? Просто ради этого и поступил.
Вы знаете, у меня был такой опыт в жизни, я был некоторое время ректором Московского института психоанализа. И у меня прекрасно училась одна дама 76 лет, прекрасно. И все очень радовались ей, и она очень была довольна.
Но так у нее что... какой жизненный опыт, да, СПО у вас училась 8-летняя, как бы вы замучились, наверное.
Ну вот 8-летняя, это просто, ну, с моей точки зрения, это была какая-то, ну, какая-то большая ошибка психфака, что они пошли на такую историю. Я уж не знаю подробности, почему вдруг у них так звезды встали. Да, скорее всего, это вот все из таких легистских, что ли, вещей. Ну, то есть, не запрещено, значит, разрешено. Но, послушайте, ну, значит, надо было найти какой-то повод, чтобы этого не сделать. Да, в конце концов.
Понятно. Спасибо большое, спасибо.
Константин Зискин был у нас на связи, заведующий отделом Центра стратегии развития и образования МГУ имени Ломоносова, кандидат педагогических наук. Ну, слушайте, раз уж мы говорим про возрастных студентов, давайте так вот сформулируем. Пенсия как раз время может быть для учебы. Есть время, дети выросли, телевизор ерунду показывает какую-то, да. Если только вот радио слушать иногда нашу программу, но это редко.
Ну, это после учебы, да,
поэтому
уже, конечно.
Основное время должно быть посвящено какому-то самообразованию, чтобы потом это передать внукам. Вот, допустим, да, 64-летняя Наталья Чернова с отличием защитила дипломную работу по теме «Канонические документы Русской Православной Церкви. Традиции на новаторство». А в 2017 году закончила магистратуру по направлению теологии в Казанском федеральном университете. Кирилл Патрахин, вот пример, ему 90 лет почти, в 2016 году поступил на естественно-научный факультет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и стал самым взрослым первокурсником по итогам приемной кампании. А во время Великой Отечественной войны он закончил только 5 классов школы. В последнее время стал наверстывать упущенное.
А он не объяснил, зачем он поступил в вуз?
Вот я не спрашиваю, я просто сейчас примеры привожу. У каждого, видимо, свои есть причины для этого. Но я так полагаю, что он чувствовал какую-то, ну, может быть, неудовлетворенность своими знаниями, а время у него появилось. Вот американка, кстати, если за большую лужу перелететь, 72-летняя американка в 2017 году закончила университет штата Теннесси, в который поступила еще 50 лет назад. Вот на первом курсе в 62-м году она вышла замуж, забеременела, потом не до университета было, а потом взяла академотпуск, а потом в 13-м году вернулась. Я, кстати, слышал одну историю самого старого студента, то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, не помню, рассказывали, правда или нет, не знаю, но там тоже 82-летний дядечка учился, как самый старый студент, учился тоже, там, лет 60, потому что его родственник оставил ему завещание, наследство, сказал, что по завещанию он пока учится в университете, он имеет право пользоваться этим его наследством в виде процентов.
Да? Умно,
заканчивает вуз, да. Он, значит, по завещанию все средства переходят на благотворительность, а он должен зарабатывать самостоятельно. Так вот, вот он до 82 лет и учился. Вот.
Ну, давайте сейчас уйдем на перерыв.
Да как скажете.
Да, давайте еще. Сейчас, уважаемые слушатели, я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала закон.ру. Уходим совсем ненадолго, а потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот как вам такая история, Рубен Валерьевич? Был такой в 19 веке, в начале 20 века австриец Иоганн Штубе, да? Он писал пьесу, он был бездарный совершенно. И он, никто не хотел ставить эти пьесы, он себя гением считал. Ну, человек имеет право себя гением считать?
Конечно.
Он пошел к гадалке в Вене. Она сказала, что для того, чтобы ты стал гениальным драматургом, надо, чтобы тебе молния попала, и тогда это вот все сбудется. Он ходил по полям, ничего не помогало, и вот его осенило. Есть же розетка, можно отвинтить два пальца, и тряханет, и будешь гением. Ну, правда ведь?
Ну, как этот, как суррогат молнии.
Ну, умер он, понимаете, вот так вот и не получилось.
Роман, гений отличается от таланта, знаете чем?
Знаю.
Отсутствием поклонников. То есть, у этого человека поклонников нет. У таланта обычно есть поклонники, у гениев обычно нет. И вот я вспомнил.
Подожди, да, ждет дама, последний эксперт на сегодня.
Мы, конечно, мы не можем заставлять даму ждать.
Да, давайте напомним, кто это.
Это Анастасия Лазибная, руководитель и основатель проекта «Баба-деда».
Анастасия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Гений и талант очень было интересно, запомню.
Да, вот возьмите на вооружение.
Давайте два слова про «Бабу-деду».
«Баба-деда», да. Ну вот, судя по всему, это проект, который касается пожилых людей, видимо, так, судя по названию проекта.
Ну, мы не любим слово «пожилые», мы чаще
взрослые.
Говорим «старшее поколение».
Пусть будет «взрослые».
Да, «взрослые». «Взрослые» – отличное слово. «Взрослые», правильно.
Вот скажите, взрослые люди с проблемами при поступлении и обучении в вузы сталкиваются? Или они не хотят туда идти? Как вот из вашего опыта?
Вот смотрите, у нас в стране вообще есть отдельный вектор, это серебряные университеты. Да, это вот прям отдельно существующие. Именно под образовательные потребности людей старшего возраста или заведения, или внутри существующих вузов отдельные, ну, как бы, направления. Да? Вот есть вузы, которые просто запускают внутри себя серебряные университеты. И с поступлением туда, например, проблем нет. Ну, то есть люди любят у нас учиться, потому что это связано с времяпрепровождением. Да? Не всегда люди идут учиться, чтобы получить потом профессию. Вот, основная проблема не в том, что их не берут, или не в том, что они не хотят, а в том, что часто у вузов не хватает финансирования, чтобы запускать такие направления внутри себя. Это не касается Москвы, конечно, но вот в других городах это может быть проблемой.
Но эти же, как это, направления, группы, факультеты, они же ведь не бесплатные, я так полагаю. Почему здесь нет финансирования? И вряд ли пожилые люди, взрослые люди не имеют денег, чтобы оплатить свое обучение.
Нет, проблема не в том, что они платные. Они часто бывают бесплатные. Вот, например, в Москве очень много бесплатных образовательных серебряных университетов, направлений. Их делают многие. Там, вот, например, сегодня даже вышла новость, что 13 вузов Москвы присоединились к набору студентов серебряного возраста. И обычно это как раз бесплатные программы, не платные.
Анастасия Александровна, вот. А серебряный возраст это с какого начинается?
Ну,
взрослым, когда можно? Я вот взрослый или нет? Вот там 50 плюс.
Ну, обычно смотрят по тому, являетесь вы пенсионером или не являетесь.
А. То есть я еще молодой, значит, не взрослый.
Да уже юный, старый, Рванович, уже старый.
Что же вы завидуете моей мускулатуре?
Я завидую вашей седине и вашей мудрости, на самом деле. Юности свойственно завидовать молодым. Анастасия Александровна, а вообще вот в этот проект, он как-то у вас финансируется, государство? Они знают о том, что вы есть?
Конечно. Портал «Баба-деда» существует 10 лет.
За счет государства?
С помощью государства,
нет, не за счет... Не-не-не, у нас абсолютно не государственный проект. У нас, ну, изначально это мой собственный проект, в который я вкладывала свои собственные деньги. Можно считать, что он, не знаю, меценатский. Но и сейчас мы тоже от государства никак не зависим. То есть у нас такая независимая история. Мы просто ее делаем, потому что знаем, что людям старшего возраста нужно больше информации по тому, чем интересно можно заниматься. Это не только вузы, не только образовательная история, но там еще спорт, например, компьютерные курсы, языковые всякие курсы.
А в начале, в начале программы вот, ведущий Роман Щепанский сказал, что вот, ну, у некоторых народных избранников, ну, не хватает какого-то образования, когда они выступают. А может, вы обратитесь к ним, да, и для них специально организуете курсы какие-то. Я не думаю просто, что им название ваше понравится. Может, какое-то для них специальное придумать, ну, как-то так...
Креативно.
Да, по, ну, что там...
мужи,
общественные мужи, там, народные избранники, да.
Государственный ум.
Да, то что-то такое. А то баба-деда, они, наверное, не согласятся.
Не знаю, я боюсь, что народные избранники — это очень привередливая категория жителей нашей страны, поэтому не уверена, что... мы все будем довольны работать друг с другом.
Анастасия Александровна, нет у вас еда в кармане, а вы попробуйте, а потом нам расскажите. Придите в Госдуму, расскажите о проекте.
Да, но почему не попробовать? Да, да. Просто 450 писем отправьте.
Заказным письмом.
Да, скажите, вот есть такое мнение, вот вам не хватает знания русского языка. Пожалуйста, приходите к нам, мы организуем. А у кого лишний вес, того знания там диетологии.
Тогда я буду ссылаться на вас. Я буду говорить...
Ссылайтесь, нам ничего не будет все равно, да. Давайте ссылайтесь.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Да, напомню, кто с нами выходил на связь.
Анастасия Лазибная, руководитель и основатель проекта «Баба-деда». Видите, мы хорошую мысль, в общем-то, подкинули, рекомендовали, и, глядишь, у нас и что-то срастется, и все будут довольны, и депутаты получат бесплатное образование дополнительное, и вы, Роман, не будете на них ругаться, что они там в падежах и склонениях путаются.
Конечно, а вы знаете, тут в городе Воронеже был опрос, как эта общественная организация опросила, был опрошен 101 человек. Их спрашивали, кто такой Капельдинер?
Кто?
Капельдинер. Кто такой Капельдинер? 99 не знали, кто такой Капельдинер. Только не надо сейчас с умным видом сидеть, чтобы относиться к этим двум людям, которые знали.
Капельмейстер.
Капельдинер, это надо знать. Нет, это похоже. Давайте подводить, итог ренимала остается. У нас всего 5 минут.
Ну, если мы про пожилых, я не могу просто не прочесть это, вот то, что я специально подготовил. Причем надо прочесть в стиле одного известного радиоведущего. В 56 лет Рут Альмон, немка, решила взяться за учебу, практически не умела читать и писать, но ее приняли в открытый университет, есть там такой в Берлине. И спустя 10 лет она получила степень бакалавра. Чуть позже она поступила в магистратуру на кафедру эволюционной и экологической биологии университета города Хайфа. И в 2007 году она защитила магистерскую работу, которая была посвящена бакланам.
Ну, почему нет? Кстати говоря...
Это вот я так и прочел специально с выражением, потому что 99%, может быть, не знают, что такие бакланы. Они думают, наверное, что это те, про которых мы говорили ранее.
Кстати говоря, в Берлине меня потрясло, когда однажды где-то без 5 минут 10 я проходил мимо кафе и видел двух старушек, которым глубоко за 80 лет, которые допивали один бокал, пол-литровый бокал пива и заказывали второй. Еще не было 10 часов утра, им было лет 85.
Утра?
Наверное. Да.
Так
да,
это не
да.
С вечера еще.
А,
не,
вы
не
думаете,
закончу.
Да?
Конечно, это если была суббота, то да, они начали в пятницу. Нет, там есть еще и уникальные такие вещи. Допустим, вот на Унтер ден Линден есть большой книжный магазин, сейчас забыл, как он называется, ну, такой большой, многоэтажный. Uh-huh. Он работает до 0 часов.
То есть,
да, там кафешки закрываются уже вокруг гораздо раньше, чем работает книжный, можете себе представить?
Ну, что-то я не обращал внимания. Ну, вот я больше по кафе ходил, понимаете?
Ну да, вот выходишь из кафе, и куда тебе? В книжный?
Так, Рубен Валерьевич, вы за то, чтобы, ну, допустим, барьер такой, знаешь, 14 лет и не старше там 75?
Нет, мое мнение такое. Можно, конечно, немножко поковыряться в законе и его подкорректировать, если это не требует финансовых каких-то вложений. Но если уж следовать здравой логике, то так. Ограничить возраст, ну, верхнюю планку, там, не знаю, там, какой определить, там, пенсионный, допустим, но только не на бюджетные места, То есть, если бюджетная, то нет. Ну, то есть, как бы по результатам, может быть, какого-нибудь там действительно индивидуального собеседования. Вдруг человек гениальный действительно придет, и его обязательно надо брать. По одной простой причине, все-таки народному хозяйству нужен человек не просто для реализации своих амбиций, что он там не доучился, а потом решил доучиться, или посмотреть на молодых студентов или студенток, а для того, чтобы он пользу приносил, и поэтому государство готово за него платить. А если не бюджетный этот курс там, или факультет, то это, пожалуйста, сколько угодно. А вот нижнюю планку я с предыдущими двумя экспертами соглашусь, ну, как бы, что касается возраста. Если возраст такой, который еще не позволяет психологически обучаться в среде, где не твои ровесники, то только по решению вуза по результатам собеседования. Да, на математический факультет, возможно, надо брать обязательно какого-нибудь будущего Ландау. Да? Но вот на психфак, наверное, не надо человека без опыта. И это решение должны принимать не родители, а вуз.
А вы, кстати говоря, знаете, что великий шахматист Алехин, он гордился, считал себя гением. Не потому, что он был чемпионом мира, не потому, что у него были там теоретические изыскания какие-то. Знаете, почему он себя считал гением? Потому что у него был удивительный дар. Он мог сзади по походке женщины определить, что, какой у нее размер груди. И никогда не ошибался. Он себя считал гением. Что вы мне так смотрите?
Я думал, размер обуви он определял, а потом вычислял пропорции как-то.
Нет, да, как-то вычислял и ни разу не ошибался. Это же тоже своего рода гениальность какая-то.
Это что, в Советском Союзе такое допускалось?
Это не в Советском Союзе, он все-таки большую часть жизни уехал в Советский Союз.
А это он там начал? Это там он начал определять?
Что-то? Это я не знаю когда, честно говоря, врать вам.
А это важно, кстати говоря, где он определял.
В Советском Союзе вряд ли бы ему такой позвонил.
Ну, не, оно на Западе можно сказать, что это все-таки рекламная акция какая-то была, поэтому мы можем и не поверить в это.
Ну, надо же верить великим людям, на самом деле, вы же верите.
Это могла быть это рекламная акция, потому что в этот момент, может быть, у него был контракт по, не знаю, продвижению бюстгальтеров, извините, да, поэтому тут надо выполнять контрактное обязательство.
Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, уже так, завершение этой передачи, после эксперимента с этой молодой несчастной девочкой Алисой, я думаю, в ближайшее время никакой российский вуз никого принимать не будет, без всяких распоряжений, просто это уже как бы запрещено. С этой скандальной
историей. Ну, вот это как раз, вот это как раз плохо.
Ну, это очень плохо.
То, что я сегодня слышал от экспертов, которые говорят, ну, можно было найти какие-нибудь там казуистические какие-нибудь препятствия. Я считаю, что все-таки не надо было ничего искать. Вот если нет законных противопоказаний, значит, можно. Если есть, значит, нельзя. А вот как бы так вот извращенно как-то трактовать закон, вот это плохо. Мы вот на этом как раз и всегда хлебаем горе.
Ну и хорошо, что мы с вами не гении, да, Рубен Валерьевич?
Мы таланты.
Ну, да. Ну все, наша передача подошла к концу. Я напомню, что следующий совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру будет ровно через 7 дней. Будьте с нами, будет тоже интересно. Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.